Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Куда может завести желание обрести свободу и победить свои страхи? Стоит ли опускать руки, когда все идет наперекосяк? Как радикальная феминистка и антикапиталистка придумала монополию? Как скрепка сыграла важную роль в сопротивлении нацизму? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной литературе. Сегодня вместе с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня редактор издательства «Лайфбук» Яна Кучина. Привет, Яна!
Здравствуйте!
Ну что ж... Короткий список нашей передачи сегодня будет несколько длиннее. Обычно мы говорим не больше двух или трех книг, но сегодня, раз уж у меня в гостях издательство и представитель этого издательства, редактор издательства, более того, мы будем говорить про такой расширенный список книг. У меня вот эти книжечки прям рядом лежат, и каждую из них, когда мы будем про них говорить, я буду показывать обложку. А нужно сказать, что... такая маленькая промо. Лайфбук — это то издательство, которое думает не просто, чтобы издать хорошие книги, но и как они должны быть изданы. И вот то, как они изданы, это совершенно отдельная песня. То есть, и, по крайней мере, две из четырех книг, о которых мы будем сегодня говорить, их нужно обязательно покупать на бумаге, потому что, ну, невозможно. Это невероятно.
Три из четырех, как минимум.
Вот у Яны свое особое мнение. Ну, и естественно, что бы сказал редактор. А если уж быть честным, то и четыре из четырех книг. Да? Итак, что же это за четыре книги? У нас сегодня, кстати, будет рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». И вот «Смотрим фильм, читаем книгу» мы будем говорить про книгу Уинифред Уотсон «Один день мисс Петтигрю». Книжка, собственно, культовая в британской литературе, написана в 1938 году, но об этом потом. Но первая книга, о которой мы будем говорить, это новая книга Ленор Горалик «Холодная вода» Венесаны. И я бы хотел сказать, что и даже для Ленор Горалик она необычна лично для меня. Ну, как читатель Ленор Горалик, да? Третья книжка, о которой мы будем говорить, это «Краткие истории обычных вещей». Это, для меня это the best в этом списке. Это любимая книжка, полюбившаяся сразу, вот в том списке, который мне прислал издательство. Сейчас ты скажешь, я все, что ты думаешь обо мне. И четвертая книжка, Дэниел Дэвис, «Невероятный иммунитет». Это книжка как раз для тех, кто любит важный и хороший нонфикшн, да и не только нонфикшн, но в данном случае и научпоп в том числе.
Да, я про нее отдельно скажу, почему она важна.
Да. Вот, дорогие друзья, ну что, заинтересовал вас наш списочек? Мне кажется, списочек очень и очень внушительный.
Так много, потому что мы действительно не смогли выбрать.
На самом деле, я скажу вам по секрету, что мне предлагали-то еще что-нибудь добавить, я сказал, что 4 аккурат просто, дай бог о них, о всех поговорить. Итак, друзья, начинаем. Да, я напоминаю, что, и, конечно, я всех приветствую, кто присоединился к нашей трансляции. Друзья, задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Сегодня представитель издательства, можно заваливать его каверзными вопросами.
Я готова ответить.
Да, и Яна готова ответить. Вот видите, в кои-то веки стоит человек, который будет отвечать за все издательство. Ну что ж, напоминаю, что нам можно... писать Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Можно также через, если вы слушаете нас через сайт theos.fm, написать прямо в плеере сайта свои вопросы, свои комментарии. Вы можете смело писать свои комментарии под трансляцией, и я тоже буду читать ваши комментарии и ваши вопросы. И также у нас есть мобильное приложение для iOS и Android. Пожалуйста, пишите. Друзья, мы открыты для вас. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях редактор издательства Lifebook Яна Кучина, и мы будем поговорить про новинки этого издательства. Начнем мы с Ленор Горалик. «Холодная вода Венецианы». Вот эта книжечка. Я могу даже показать, почему эта книжка мне особенно нравится. Вот, смотрите, это иллюстрации, и про иллюстрации отдельно мы поговорим. И, наверное, покажем, когда будем говорить про них. Итак, Ян, скажи-ка, пожалуйста, чем интересен писатель Ленор Горалик для вот, русского читателя сегодня?
Ты знаешь, вот для русского читателя я прям не готова сказать, потому что я могу сказать только за себя. Угу. Все еще, как всегда. Вот, за себя и за наше
издательство. Не хочет Яна отвечать за всех русских читателей.
Да, 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 весь как бы русский народ. Вообще, мне кажется, плохая привычка отвечать. Вот, я могу сказать только для себя. Ну, и для нашей редакции, потому что мы всегда выбираем вместе, какую книжку издавать, какую нет. Мы вместе читаем, вместе обсуждаем. И для нас это очень важный текст. То, что Ленор доверила нам свою книгу. Я вообще читаю все ее тексты, люблю и жду каждый. И когда она издавала у нас детские книги про девочку Агату, это на самом деле книги для всей семьи, там такие взросло-детские сказки, в которых ребенок слышит одну историю, а взрослый человек слышит другую историю, и есть шанс с ребенком поговорить об этом. Но когда я увидела ее вот новый текст, это та же девочка, но на самом деле никак не связаны события в этих книгах. Можно просто прочесть про Венесану. Я очень переживала, что она нам его не даст, и была страшно счастлива, когда она разрешила. Потому что это история про маленькое государство, закрытое, которое стоит на острове, и на самом деле в этом государстве два мира. Мир людей, в котором живет девочка Агата, а под водой находится еще один мир других существ и мир мертвых, с которым мир людей... Я бы хотела сказать, что он пытается с ним договориться, но, скажем так, государство делает вид, что они пытаются договориться. И Агата ребенок все еще, несмотря на то, что она много всего совершила в книге. Она ребенок, она задается вопросами о том, что происходит. Она верит своим взрослым, которые вокруг нее. И первое, что она делает, она идет за ответами к взрослым людям, которые ее окружают. Но ответы, которые она получает, очень спорные. И это детская книга про детей и для детей, которую хорошо читать взрослым. И благодаря которой взрослые люди тоже, наверное, могут поговорить с детьми о каких-то очень важных вопросах. О войне, о том, что ей предшествует, о том, как сложно отличить правду от лжи, о том, насколько можно доверять тому, что происходит, и нужно, иначе жить будет совсем тяжело. И насколько все-таки не стоит терять, стоит оставить за собой право в любой момент задать вопрос, а почему все так, а не иначе? А почему то, что я вижу, может происходить? Вот. И мы даже немножко спорили, взрослая эта книга или детская. При том, что обставлена она совершенно сказочно, думать и представлять, что именно там происходит, сплошная радость. Потому что плывущий город, бесконечные каналы, это он списан с Венецией.
Ну да, мне просто с языка вопрос сорвала, потому что, когда ты читаешь этот текст, я его читал вчера, первое ощущение — это вот Венеция, Италия, особенно если ты знаешь, что все карнавалы происходят в то время, когда происходит наводнение фактически, да, вода поднимается.
А еще, если ты знаешь, что венецианский карнавал — это на самом деле одни большие поминки.
Да, конечно, да. Ну и плюс, даже если ты всего этого не знаешь.
Это не важно.
В большинстве случаев читатель, открывая книгу, знаете, есть книги, к которым нужно готовиться, да. То есть вот ты читаешь, и ты понимаешь, что прочитал главу и начинаешь лезть в интернет и смотреть, тоже это такое, и чего, и как, и почему так, не понимая контекст всего, то у Ленор Горалик, конечно, ее можно совершенно ничего не знать про Венецию, даже то, что это город на воде, и то, что там есть
Гондольера. Потому что это всегда будет своя Венеция, да. Я была в Венеции, хотя это два разных города, то, что я видела, и то, что, конечно, в книге. Ну, я уверена, что так и задумано. Но и в книге это город невероятной красоты. Про Венецию говорят, что она смертная, что она единственный в мире город, который, как и люди, смертно, она тонет постоянно. И это ощущение, честно говоря, есть в книге. Вот оно осталось. Я была очень рада, когда мы нашли иллюстратора для этой книги, потому что мне прям казалось обязательным нарисовать то, что происходит.
Угу. Так, а иллюстратор вы искали? Это не иллюстратор, например, автор, да? У меня было ощущение, что это вот какой-то получился один автор, Ленор Горалик.
Нет,
и иллюстратор — это
нет.
Дана Сидерос, да?
Да, иллюстратор вот, Дана Сидерос.
Расскажи про иллюстратора, я покажу некоторые иллюстрации тем временем.
Дана издала у нас книгу стихов. Она поэт, она художник. И когда я прочитала текст Ленор, я предложила ей проиллюстрировать несколько глав и показать Ленор иллюстрации, потому что мне показалось, что это будет совершенно потрясающий дуэт автора и художника. И когда Ленор увидела иллюстрации, она тоже согласилась и сказала, что это прямое попадание, и она долго разговаривала с Даной, рассказывала ей подробности устройства мира. С учетом, это важно, будут еще следующие книги про Агату и про этот мир. И Ленор рассказывала детали, чтобы иллюстрации охватывали еще те подробности, которые читатель может не узнать или не заметить, а они важны. Угу. Вот там, например, на форзаце есть карта мира, две высотки МГУ, склеенные друг с другом в хрустальном шаре. Вот. И потом дальше в следующих книгах будет подробнее рассказано о том, как устроен этот мир, но рисунки уже соответствуют всему. Они правдивы и реальны. Ну, нам вот повезло наблюдать, как они потихонечку создаются, меняются, в них добавляется подробностей.
А насколько вообще, вот очень интересно, мне всегда интересно, mm-hmm. насколько автор, когда работает с иллюстраторами, насколько для автора, например, для Ленор было важно вот контакт с иллюстратором, насколько вот иллюстратор, художник смог воплотить то, что автор задумал?
Понимаешь, опять сложно говорить за всех, потому что у нас очень конкретная работа с проектами. Вот в данном проекте нам было очень это важно. Нам хотелось, это было главное, чтобы Ленор был художник, который сможет сделать то, что она хочет, чтобы сам художник хотел это сделать, потому что сначала я дала текст Дане Сидерос, она захотела работать, сказала, что она любит и видит, и мы вдвоем уже стали мучить Ленор, когда продолжение, и мечтать прочитать дальше. Вот. Потом мы попробовали и поняли, что все хорошо, и все складывается. И потом Ленор и Дана вместе смотрели на иллюстрации, и мы все вместе работали и вносили какие-то подробности. Было очень важно для этой книги, чтобы мир, который видит автор, соответствовал. И ты же ведь уже начал читать. Книжка очень... Там очень много действия. Вот даже в отличие от каких-то там других книг Ленор, постоянно что-то происходит. Даже какие-то вот мысли Агаты о том, что происходит. Там столько событий, что девочка не успевает как следует обдумать. Она все время пытается что-то предпринять. Книжка очень кинематографичная, все постоянно меняется.
Ну и да, вот, и очень, да, очень много смены, да, экспозиции.
Да. И происходит. Очень хотелось, чтобы иллюстрации помогли затащить читателя в этот мир, чтобы он вместе с Агатой в какой-то внутренней панике бежал по этому миру, но при этом она же очень любит этот город, и это слышно. И страшно за город, и за мир под водой, и за лес, и от его красоты очень страшно. Хочется все время, чтобы лучшие мысли этой девочки оправдались, чтобы все хорошо закончилось, чтобы все осталось на своих местах. Ну, в общем, мне кажется, что это практически, ну, что это вот то самое чувство человека, который любит свой дом и боится войны.
Угу.
И хотелось показать этот дом. Поэтому иллюстрации, мне кажется, очень важны здесь.
А Тема, которую поднимает Ленор Горалик в книжке, это очень важно. Понимаешь, например, когда я читал, то у меня были ощущения, что книжка вообще вся состоит из каких-то, из какой-то паутины, из какого-то даже макраме детских страхов, да, то есть и детских снов даже, не сколько даже страхов, ну, безусловно, страхов, да, но и детских снов, когда ты бежишь куда-то, а добежать не можешь, например, или когда ты, ну, вот сны, которые нас тревожат, о которых мы запоминаем, да, как бы по науке, да, это короткое время, короткие сны, когда мы просыпаемся, мы все это прекрасно понимаем, но оставляем за скобками, потому что они нам просто запоминаются. Или, например, когда ты падаешь в воду, и ты тонешь, ты погружаешься в воду, одна ты не можешь достать, да, и так далее, и тому подобное. Вот это погружение в детские страхи все-таки, или это прием, с помощью которого автор достигает возможности погрузить читателя в мир своей героини,
на твой взгляд? Мне кажется, на мой взгляд, что это похоже, ведь Агата пытается разобраться, как устроен мир, причем из-за того, что тема очень важная, война же там грядет в итоге, она, условно говоря, пытается разобраться в политике этого мира. И каждый ребенок, начиная, ну, как бы это делает с определенного возраста, абсолютно каждый, в этом нет никакой фантастики. Сначала тебя интересует только то, купят ли тебе родители собаку, да, а потом ты начинаешь вдруг, в какой-то момент, интересоваться тем, что происходит. И мне кажется, что эта книжка — это про то, как она мучительно пытается проснуться от детства. Вот она еще ребенок, и вот ее страхи, да? Она заболеет болезнью, и друзья не смогут к ней подойти. Она бежит и не успеет. Вот она тонет. А на место этих страхов детских, страшных, я понимаю, заступают очень взрослые страхи, да? Что если мир, который я знаю, исчезнет? Что если я не смогу защитить своих? Что если люди, которым я все это, ну, как бы верю, что они добры и справедливы только ко мне. А на самом деле в свободное от меня время они построили жестокий мир, и верю ли я им после этого? И люблю ли я их после этого? И верю ли я, что они меня любят после этого? Вот. И мне тоже было много ассоциаций со снами, но вот мне как раз кажется, что это ощущение вот этого пробуждение, неприятного пробуждения от какого-то красивого сна в более взрослую действительность с неразрешимыми проблемами.
Вот очень интересно, ты сейчас сказала это, и я подумал, что то, что называется, откликнулось. Да? Ведь, по сути, мы очень любим, когда, особенно те, кто пишет книжные рецензии, написать, что книга посвящена, значит, ну, или в книге отражается тема, отражаются вопросы свободы личности, да, и мы очень любим говорить, что вот это вот прорыв, например, там, над Кукушкиным гнездом, да, это вот свобода личности и тоталитарной системы, невозможности жить свободно в этой, да, но на самом деле книжка-то поднимает очень интересный вопрос, потому что, столкнувшись с реальностью в абсолютно огражденном до этого мире, счастливом, и задает вопрос, а стоит ли свобода того, чтобы пробуждаться? Да. Или лучше жить в этом сне?
Да, я согласна. И как бы... Я не знаю, как тебе кажется, но я думаю, что взрослые же люди, что вокруг нас не так мало взрослых людей, которые выбрали спать дальше.
Угу, совершенно верно.
Вот, и я думаю, что книга настолько важна именно потому, что язык остался человечным. Ну, не детским, а вот именно понятным и человечным, и благодаря этому у взрослых, например, людей есть шанс обсудить необсудимые вещи. Особенно сейчас, когда все становится все сложнее и запутаннее, и в нашей реальности тоже. И я довольно сложно представляю, как объяснить какие-то вещи там 12-летнему ребенку, да? Все-таки мы можем поговорить о фундаментальных вещах с 12-летним ребенком благодаря литературе. Собственно, то, что в некоторых хороших случаях и делают книги. Они растят нас и готовят к тому, что будет дальше. в надежде, что, конечно, дальше все будет очень хорошо, но на случай, если вдруг есть какой-то маленький шанс немножечко нас, я не скажу, что воспитывать, но немножечко с нами поговорить заранее, чтобы мы смогли пережить или сделать правильный выбор, или не так бояться, например, да, и выбрать проснуться вместо того, чтобы выбрать уснуть.
Вообще, ты знаешь, я думаю, что мы так стали бояться произносить «эта книга воспитывает», кажется, что это что-то такое неприличное.
Знаешь, а мне кажется, что просто про эту книгу сложно сказать «воспитывает». Угу. Она рассказывает, она же непрерывно честно, искренне рассказывает. Ты вместе с этой Агатой каждый раз думаешь, ну, надеюсь, что так. Вот надеюсь, что вот так вот мы сейчас добежим, значит, до вот этого моей учительницы, да, а она нам поможет, а она нет. Надеюсь, что вот так вот думаешь ты. Все-таки и каждый раз ты выбираешь этот лучший, этот внутренний справедливый вариант мира и надеешься на него. И каждый раз, когда он отнимается, ты не думаешь, что все очень плохо. Ты выбираешь следующий по справедливости, но все еще добрый, справедливый до последнего. До последнего, потому что люди судят по себе. А я, например, верю, что люди хороши внутренне все. И как бы вот эта вот надежда Агаты на то, что все-таки все будет хорошо, так или иначе, что все, кто поступил не так, они ошиблись, потому что чего-то не знали. А когда она узнает и всем расскажет, все наладится. Оно же очень человечное такое.
Вот скажи-ка, да. Почему все-таки стоит прочитать эту книгу, скажем, 3 твоих довода? А может, не 3, сколько хочешь.
Хорошо, 3 моих довода. Эту книгу стоит прочитать, потому что ее написала Ленор Горалик, потому что ее проиллюстрировал Нана Сидерос.
Ну, точка, все, да?
Да.
Хватит.
Да, хватит. Но и это один из моих любимых текстов. Угу. Когда я сама ее читала, я ночью ее открыла, и я не успевала. Ну, как бы, я там поспала сколько-то, пару часов, а на следующее утро у меня была встреча. И я дочитывала ее в машине, и я вышла, и валил снег огромными хлопьями, он был мокрый. И он стоял, он засыпал экран, и я все это время пыталась смести. Короче, я опоздала на все встречи, извините, в тот день. И дочитывала. Я считаю, что такие тексты, которые заставляют забыть, что идет снегопад, что холодно, что встреча, просто потому что ты внутри, и это важнее. Этот текст на данный момент важнее всего дочитать его. Его, конечно, нужно попробовать читать всем. А вдруг он сработает на вас, как на мне?
Угу. Ну, Мария Антонова спрашивает, что за книга, и можно еще раз, вот Ян Дюковская, еще раз название книгу про Агату. Вот. Показываю вам обложечку.
Холодная вода Венесаны.
Ленор Горалик с замечательными, великолепными иллюстрациями Даны Сидерос, поэта и художника. И мы переходим к следующей книжке. Вот рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». В 2009 году или 2008 году вышел фильм, да?
Да.
Насколько я знаю. Итак, Уинифред Уотсон «Один день мисс Петтигрю». Это сказать, что это классика британской литературы, не сказать ничего, потому что действительно книга была впервые издана в 1938 году. А дальше я предоставляю об этой книжке рассказать, собственно, редактору Яне Кучиной. И напоминаю, что сегодня в гостях «Эпиграф», издательство «Лайфбук» в лице редактора издательства Яны Кучиной.
Да, книга была написана довольно давно, и у нас она не была переведена. Я этому, кстати, очень удивилась. Я когда прочла, я посмотрела фильм, потом прочла книгу на английском, и я как-то была уверена, что все, сейчас я загуглю и увижу текст, а я прочла и решила подарить кому-то, какому-то другу.
Просто. Яна, у меня дежавю. Да? Вот что ты такое? То же самое практически про рассказывала что? Про «Изгоя».
А, кстати, а это было абсолютно так же. Ну, вот мы с тобой про изгоев-то обсуждали, что их еще везде на них ссылаются,
да,
во всей поп-культуре.
Да.
Еще вот это было. А про эту книгу я узнала совершенно случайно.
И все, фактически все, многие, по крайней мере, смотрели экранизацию Фрэнсиса Форда Копполы, да, там.
Да, да. А про эту книгу я узнала случайно, благодаря фильму, на самом деле, я про нее узнала. Я просто посмотрела фильм. Мне показалось, что диалоги совершенно потрясающие, я никак не могла забыть фильм и решила продлить себе удовольствие. Угу. Узнала, что книга, не скажу, что лучше, но она действительно продлила удовольствие, она другая. В ней здорово, в ней классно, и я прошла оригинал и нашла какие-то чудовищные переводы, и потом я поняла, почему они были чудовищными, я поняла, что вообще английский юмор тяжело переводить.
Особенно вот времен как раз 30-х, времен между войнами, да?
Да, как бы сложное время между войнами, мы предполагаем, что читатель не знает контекста, при этом мы знаем, что читатели, для которых эта книга была написана, контекст знали. Это времена депрессии, времена как бы между войнами, люди не уверены в завтрашнем дне, не уверены в дне сегодняшнем, не могут забыть то, что случилось, и те, кто более-менее как бы разбирается в том, что происходит, они чувствуют, что грядет, да, вот это вот внутреннее напряжение. И вдруг выходит книга абсолютно радостная про любовь к жизни, про наслаждение одним днем. В английском языке у названия, здесь тоже это осталось, но в английском языке оно четкое. Один день из жизни одного человека, с одной стороны, и в то же время вот это вот легкомысленное, что ты живешь одним днем, угу. Вот просто прожил день, и слава богу, вот так вот. Главная героиня совершенно не тот тип, она человек тревожный, она человек, который не умеет ни расслабиться, ни радоваться, ни жить.
Плюс еще нужно оговориться, что этой замечательной молодой женщине сороковник, да?
Да. Да, ну то есть все, это человек, который про себя думает, что лучшие дни остались позади, и у нее не хватает сил, собственно, прожить даже вот то, что есть. И...
Плюс-плюс она находится в обстоятельствах, прости, что я тебя прерываю,
конечно,
да. Она находится в обстоятельствах, когда кажется, что действительно вот весь мир летит кувырком,
все у тебя летит плохо, кувырком, да.
Все плохо, потому что она лишается работы, ее выставляют, ее, собственно, за неуплату из комнаты, которую она снимала, ее хозяйка,
точно.
В общем, все, конец.
А потом, то есть этот конец, про который мы сейчас долго рассказываем, он длится недолго, он длится там пару страниц, mm-hmm. потому что почти сразу эта прекрасная женщина встречает вторую прекрасную женщину, у которой в голове звенит ветер просто. У нее все хорошо. Счастье, хохот, она меняет мужчин, они как-то вместе встречаются, и начинается вот эта вот авантюрная, счастливая катавасия, в которой два человека бегают постоянно, комедия положений, очень смешно и здорово, а между тем на заднем плане всего этого главная героиня, вот эта, собственно, мисс Петтигрю, она не ела очень долго угу. до этого. И весь день она голодна. И сначала как бы ей не до этого, потому что она там пытается сохранить эту работу, а потом она так счастлива, что это все уходит на второй план, но она, в общем-то, весь день пытается поесть. И когда я читала эту книгу, для меня это было...
Это, кстати, по тексту чувствуется.
Да, но это не главное, понимаешь? Угу. Это все равно вот вдруг все то, что делало жизнь невозможной и несчастливой, мгновенно за несколько абзацев перестает мешать радоваться жизни. Вот она отпускает себя и думает, ну все, как бы, все, терять больше нечего, и поэтому этот день будет бесстрашным, он будет отважным, я не буду собой, а буду вот этим человеком, который может все.
Угу.
И дальше это просто восхитительная история про этот день. Я читала ее несколько раз, потому что, ну, собственно, я читала оригинал, потом плохой перевод, потом хороший перевод, и потом я везла ее в подарок в такси, и когда начала читать, не смогла остановиться, и дочитала ее до конца. Вот, и я очень хотела ее издать, потому что мне кажется, что эта книжка, опять сложно сказать для всех, но эта книжка сделает счастливой. Вот на пару часов, когда читатель ее читает, когда он ее откроет, она точно насмешит, она точно обрадует. Она не наобещает чего-то, но она воодушевит на то, что можешь сделать, в общем, в своей uh-huh. жизни. Я ее люблю. Я советую ее бесстрашно всем несчастным людям, которые подходили к нашему стенду на выставке. Я обычно стесняюсь советовать книжки, потому что сама очень легко их выбираю, и мне кажется, зачем мне чужие советы. И поэтому, вроде как надо советовать, ну, не все так ориентируются. Да, работа у меня такая, да. Вот, но я стесняюсь чудовищно. И тут я вдруг в этот раз, первый раз, я ждала, когда у меня появится возможность, человек чуть-чуть на меня посмотрит, и тут я в этот взгляд доверчивый скажу: вам точно надо прочитать эту книгу. Мне кажется, я прям в руки ее давала. Uh-huh. И ты, наверное, про нее сказал, что ее не надо покупать, потому что в ней нет иллюстраций. Когда ты сказал две из четырех.
Не-не, я говорю, что две из четырех точно нужно покупать на бумаге. Не только в электронном формате, но и на бумаге.
Мне кажется, что она вот эта третья, которую нужно купить на бумаге, потому что она...
какая обложечка
замечательная. Да, она какая-то просто подарочно-рождественская.
Ну да, я согласен, но вот с рождественским настроением.
Ее очень приятно держать в руках. Она очень хорошо получилась. Спасибо нашему редактору, Вика. Спасибо тебе, Виктория Лебедева, дизайнер обложки, и она сделала нам потрясающую обложку.
Вот у Арисы Лютова написала: «Жить одним днем — это не легкомыслие, а большая ответственность, если относиться к нему как к последнему».
Да.
Ну, в общем, по сути, отчасти об этом в этой книжке и пишется. Но вот, только отчасти, мне кажется.
Только
да.
Отчасти, но это тоже есть. Что вот все важно, все настолько... Настоящий день, который может быть счастливым, угу, настолько важен, что стоило пережить все, что дальше, и стоит не бояться того, что будет. Вот угу. Так вот как-то, наверное.
Да, вот Лариса спрашивает про книжку. Еще раз покажу обложку. Это книжка Уинифред Уотсон «Один день мисс Петтигрю». «Один день мисс Петтигрю», Уинифред Уотсон. Это действительно книжка... Обычно мы, сморщив лоб, говорим про то, что, мол, ну вот, небольшая литература. В данном случае я могу сказать, что это про эту книжку небольшая литература с большой радостью, потому что эта книжка действительно развлекающая, отвлекающая, и в этом ее невероятная функция терапевтическая и просто эстетическая. То есть эту книжку очень интересно читать, она просто захватывает.
Это очень вот сложный вопрос про большую-небольшую литературу. А если вот эта книжка сделала меня счастливой на прошлой неделе. Это угу. Моя большая литература, извините. Мне этого не то, что достаточно, для меня это главное. Вот если я задумалась и все изменилось, это же главное. Хорошо, ладно, в рейтинге других людей она не попала, но в принципе это же я, который читаю книжку. Зачем мне рейтинги других людей? В моем рейтинге это очень большая литература. Это был безумно счастливый вечер, когда мы с ней встретились. И я хотела сказать важное. Я вот забыла сказать, что прежде чем мы купили права на эту книгу, мы нашли переводчика, который смог ее перевести потрясающе.
Он двухязычный,
да? Билингва,
да.
Он человек, который знает одинаково хорошо, как свой родной, английский язык и русский язык. И он переводит и с русского на английский, с английского на русский. Юрий Мачкасов, он перевел на английский язык нашу очень знаменитую книгу «Дом в котором». Вот, и у него получилось сделать этот текст английским, смешным и вот таким, каким он должен быть.
Грустным, хрупким, ранимым. Грустным, вот все, что есть в этой
все
книжке.
Все смог, гений.
Да. Но мы уже опять уходим в ту книжку, про которую мы очень-очень много говорили в эпиграфе. Да, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, буквально 20 секунд, чтобы рассказать про еще одни две невероятные новинки от Lifebook. И небольшой спойлер от меня, самая и такая рекламная акция, это из всего набора самая моя любимая книга, которой вот прям душа моя сразу же прикипела. Мы напомним, что те, собственно, как на нас подписаться в социальных сетях, там есть много всего интересного, и тоже немножко такая промо-акция, у нас будут интересные розыгрыши книг, то есть, пожалуйста, подписывайтесь на нас в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, и будьте в курсе всех наших эфиров.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделиться с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
И Итак, сегодня в эпиграфе издательство Lifebook и редактор издательства Яна Кучина. Мы продолжаем про новинки издательства. Итак, мой абсолютный лидер, мой личный, я имею право быть субъективным, и сегодня, и сейчас я прям архисубъективный. Итак, Энди Уорнер, «Краткие истории обычных вещей», комикс-версия. Вот эта книжечка, я просто его разверну, чтобы вам показать, что это за, что это за невероятная круть. Это не просто комикс, это невероятно интересный рассказ. Вот, кстати, вопрос, во-первых, как появилась эта книжка, как вы решили издать эту книжку, и что это за книжка? Ян, вот расскажи подробнее.
Эта книжка — сборник рассказов о том, как изобретались разные вещи. Причем это вещи, которые окружают нас повседневно, но я вот не уверена, что все знают, как изобрели уличный фонарь или кошачий наполнитель. А автор этой книжки знает во всех подробностях. И, ну, собственно, там на нескольких разворотах про каждую историю рассказывается, как это все было, как кому это пришло в голову. Но фишка этой книги в том, что автор как-то вытащил самые потрясающие подробности. Это, я не знаю, как бы кажется ли вам, что история изобретения кошачьего наполнителя полная драматизма и событий история, а она я полна бы
сказал,
ими.
Ну, да. Практически античной трагедии.
Да, да, вот. Да, абсолютно так. И мы от этой книги сразу пришли в полный восторг. Мы мало издаем комиксов, меньше, чем мне хотелось бы, я хочу еще. Мне так понравилось.
Я могу подсказать художников, которых можно издать.
Договорились. Вот. Но когда мы ее открыли, мы были в восторге. Мы обожаем такие книги, которые заставляют людей вообще иначе взглянуть на мир. А ты просто не можешь смотреть на кошачий наполнитель прежними глазами после этой истории. Вот. Кто-то как бы думает, что комиксы для детей, но, господи, нет. Ну, то есть и для детей тоже, и для подростков, и для взрослых. Я действительно не могу представить человека, которому будет неинтересно узнать подробности восхитительные, безумно смешные. Достоинство этой книги неоспоримое в том, что автор обладает потрясающим чувством юмора. И универсальным довольно-таки, потому что там сложная очень верстка, ну, страницы книги сложно сделаны. Угу. И мы перед тем, как сдавать ее в печать, все вместе сели и всей редакцией просматривали ее, чтобы, не дай бог, там нигде ничего не вылезло. Никаких там опечаток, ничто, никакая буква не заехала на серый фон, вот это все. И мы перечитывали, и мы хохотали в голос всей редакции, абсолютно все. Никто не мог остановиться и лез в чужие истории, потому что остановиться было невозможно. И спасибо нашему переводчику и редактору, что у них все удалось. Им все удалось.
Ну, вообще очень интересно, потому что именно в этой книге вы можете найти ответы на самые интересные вопросы. Например, одна из моих любимых настолок — это «Монополия». Да, и для меня было действительно откровением узнать, кто, собственно, придумал «Монополию». Да, и какие взгляды были у этого человека. Они как-то противоречат всему духу этой игры.
Вот, она абсолютно неожиданная. То есть даже там, где я, например, чуть-чуть помнила, как изобрели зубную щетку, там, ну вот какие-то отрывочные сведения у меня были, конечно. Но когда ты открываешь текст и видишь, что откопал автор, это все просто совсем под другим углом. Более того, там полно авторских комментариев, таких, ну, да, очень ироничных, мягко скажем, вот межстрок. И читать это безумно интересно. И у книги есть огроменный список источников, из которых автор добыл по крупинкам эту информацию. Это все очень выверено и сделано. И я фанат, я надеюсь, что у нас будет не одна его книга, пока он, по-моему, вторую не написал, и мы как раз перед эфиром говорили, что я собираюсь написать ему письмо.
Гневное причем, да.
Ну,
с обвинениями. С обвинениями.
Ну, оно будет через абзац, да.
Чему же он лишает.
Ну, как, да.
Но я могу сказать свои читательские восторги по поводу этой книги. Почему? Когда ты читаешь познавательный текст, да, любой нон-фикшн, то есть не художественную литературу, там научно-популярную, ты читаешь и думаешь, ну, слушай, ну, парень, ну, мне же это надо видеть. Мне же это надо пощупать, мне же это надо видеть, как это все это делалось. Я хочу видеть все этапы этой истории. Так вот, Энди Уорнер позволяет вам видеть все этапы этой истории, пощупать, увидеть, визуализует все то, все те вопросы, которые возникают при этой истории.
Причем жанр комикса подошел к этому идеально. Ну, да, то есть какие-то факты, какие-то реплики героев, оно настолько все потрясающе собралось в одну цельную картину. Это замечательная книга. Я буду искать похожие нам дальше.
О, да. И я буду просто в восторге, если такие книги будут еще выходить. Марина Либерман написала, что кинофильм прекрасно снят в 2008 году по этой книге. Имеется в виду «Один день мисс Петтигрю». Да, мы об этом говорили. Собственно, она и пошла у нас в рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу». Да.
Засомневались насчет года, а теперь
в 2008 году, да. В 2008 году. Итак, на сегодня последняя книга в нашем обзоре. Дэниел Дэвис «Невероятный иммунитет». Вот об этой книжке. Я ее только просмотрел, не успел еще прочитать, и поэтому я предоставляю возможность Яне рассказать об этой книжке, об истории этой книжки, почему она интересна и важна.
Она очень важна. Она интересна, и она очень важна. Ну, у нас такой своеобразный подход к поиску книг и к тому, что мы издаем. И в этой книге вот ее какая-то важность, на наш взгляд, для людей, это был одним из, ну, не скажу, что ключевым фактором, но одним из. В общем, книжка рассказывает о том, что такое человеческий иммунитет. Если как бы вы думаете, что вы хорошо представляете, что это, ну, не скажу, что, скорее всего, нет, но, может быть, все-таки не до конца, потому что британский ученый, который занимается исследованием в области иммунологии последние 20 лет, написал как бы книгу о том, как это все происходит, что такое иммунитет, как ученые начали его исследовать, как они вообще догадались, что это важно и нужно. Я скажу, что Нобелевскую премию уже вот сейчас по медицине дали за исследование в области лечения рака, и оно как раз основано на работе иммунитета. Все последние достижения, не все, но большая часть последних прорывных достижений в медицине, она основана на том, как работает иммунная система. Иммунная система организма — это, по сути, тот самый механизм, который есть у каждого, который не даст вам заболеть абсолютно ничем, даже тем, чего там все боятся, например, там, онкологии. Да? По-хорошему, раковые клетки образуются в человеческом организме каждый день. Но у нас есть иммунная система, она с ними справляется и уводит их в безопасное место, избавляется от них, и мы абсолютно здоровы. Если иммунная система человека функционирует, с ним все будет в порядке. Более того, с ним будет все будет в порядке долгие годы. И на мой взгляд, это один из самых важных, ну, как бы случаев, когда что-то, чем больше ты знаешь об этом, тем лучше, потому что это значит, что впереди у тебя долгая счастливая жизнь. Чем больше ты знаешь о том, как что-то работает, тем меньше шансов это сломать. Случайно, как бы.
Интересно, а как можно случайно сломать иммунитет?
А вот, например, ну вот так вот, например, для иммунной системы стресс — любое отравление. Как бы, потому что иммунная система думает, что мы умираем. Например, если мы выпили алкоголь.
Умная и мудрая иммунная система.
Ну вот, как бы да, потому что алкоголь — яд. Иммунная система думает, что мы умираем, и начинает как бы яростно пытаться как-то с этим разобраться. Но пытаясь с этим разобраться, она как бы отвлекается от того, что происходит в другом углу. А в другом углу может, в общем, происходить все что угодно. Например, как раз в этот момент может строиться ваш бесценный зуб. И этот зуб может построиться не самым лучшим образом, потому что иммунная система отвлеклась и была занята другими вещами.
Так, я не понял, это все-таки эта книжка...
Сейчас
погоди. Вот эта книжка все-таки, может, неправильно вы поставили, это все-таки жанр ужасов, да?
Не-не-не. Вообще, это жанр волшебства. Это жанр о чудесах, которые происходят внутри, потому что представить это почти невозможно. Я перечитывала ее дважды просто от восторга. То, что у нас внутри происходит, все то, что написано в этой книге, это какая-то непрерывные боевые действия, которые все время, ну, как бы чаще всего они заканчиваются абсолютной победой, и победа — это наш с тобой обычный день, когда мы встали, проснулись, у нас все классно, мы выпили еще кофейку и пошли здоровые работать, книжки читать. Вот. А внутри у нас абсолютная победа добра над злом, потому что все в порядке, иммунная именно система охраняет.
В этом порядке, да? Не в обратном? Ну, все зависит, конечно, как ты относишься к своему иммунитету.
Ну, иммунитет ночью... Он же ночью обычно как следует приводится в порядок, проверяет.
Если ты сам, собственно говоря, с иммунитетом не дружишь ночью, например, и заставляешь его.
Если ты не дружишь с иммунитетом, то начинаются аутоиммунные заболевания, и там уже совсем все нехорошо. В общем, дело вот в чем. Это не совсем книга о том, как устроен иммунитет, вот. В прямом смысле, иначе бы мало у кого из нас был бы шанс в этом разобраться как следует. Все-таки мы не медики, к сожалению, большая часть из нас. Это книга ученого, который уже очень давно в науке, и он рассказывает о том, как именно они подобрались к этому знанию об иммунитете. Он рассказывает про то, как были сделаны открытия, чаще иногда случайно, понимаете, потому что кто-то уснул в лаборатории. Он рассказывает про этих людей.
В одну пробирку пролил другую, да?
Ну, как бы, не совсем, почти. Ну, то есть там абсолютно жизненные истории, случаи, подробности, которые ты разбираешься в том, как это все устроено, вместе с учеными. И получается, что после того, как прочтешь эту книгу, остается внутреннее понимание того, как все работает, того, куда все это идет, и внутреннее понимание о том, как, по крайней мере, себе не навредить. Там нет рекомендаций типа спите побольше, да? Ну, хотя это очевидно, спите нужное количество часов, это важно. Вот. Но там есть те знания о себе, не философские глубокие знания о себе, а обычные, практичные знания о себе, которых, на мой взгляд, нам страшно не достает. Если бы я имела на это власть, я бы, конечно, просила, чтобы в наших общеобразовательных учреждениях рассказывали о таких вещах, до логарифмов.
Угу.
Вот.
Больная тема, да,
да, больная
для тебя.
Тема, да, для
меня. Я понимаю.
Вот. Мне кажется, что книжка необходимая. Тот случай, когда знания приносят практическую пользу, честную практическую пользу. Ты лучше представляешь, что делать, если чувствуешь, что начинаешь простывать. Ты лучше представляешь, что делать, если впереди физические нагрузки. Ты лучше представляешь, как быть, если все вокруг делают прививку от гриппа, а надо ли тебе. Или если ты приходишь в аптеку, а там как бы тебе, или не в аптеку, а к врачу, и он выписал тебе иммуномодуляторы, тоже как бы закрадываются мысли о том, что тебе делать. Мне кажется, что это классно знать подобные вещи про себя, про других людей. Это какая-то очень базовая вещь, которая помогает немножечко добавлять безопасности в жизнь, вот что. Ты как будто можешь лучше о себе, о других позаботиться. И все благодаря литературе, а?
Хорошо, вообще, да, книжки — это особая сфера нашей жизни.
Не говоря уже о том, что лично я смотрю на себя с восторгом. Каждый раз как бы хочется себя покритиковать там про что-нибудь. И легко переключиться. Вот смотришь, думаешь, волосы, конечно, не очень лежат. Зато что творится в лимфоузлах, как бы такое сражение, такое побоище, и все закончилось со счетом как бы в мою пользу, а?
Да, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Я могу сказать, что перед передачей мы провели опрос в нашей группе в социальной сети по поводу того, какие книжки бы берут с собой наши слушатели, зрители в путешествие. Значит, треть наших респондентов, как говорят социологи, берут с собой нонфикшн. Вот так вот, не больше и не меньше.
Я вот взяла Нила Геймана.
Ну вот у каждого свои, да, фобии. Или мания.
Мне кажется, что это очень классная книжка для того, чтобы для чтения.
Да, вот поэтому Дэниел Дэвис «Невероятный иммунитет». Если вы любите с собой в путешествие брать нонфикшн, не сомневайтесь, берите эту книжку.
Если вы хотите нонфикшн, который будет приносить вам пользу каждый день из-за того, что вы его прочли, то берите.
Берите. Большое спасибо, Ян, что ты сегодня пришла в эпиграф. И, друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Каждый, собственно говоря, понедельник в 16:00 мы говорим о книжках новых и заново прочитанных в передаче о книгах «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.